Хорошо, брат Невилл. Спасибо вам, братья. Доброе утро, друзья. Несомненно, это привилегия находиться здесь в это утро в Скинии, когда нам уже не поместиться и ожидаем начала большого собрания в Сан-Хосе на этой неделе, в Сан-Хосе, Калифорния. Немедленно после служения мы уезжаем на западное побережье, а затем, примерно 2 дня, мы будем в Coconut Gardens. Также, если Господь позволит, с христианскими бизнесменами. И мы рассчитываем на замечательное время в Господе на западном побережье. У них в спонсорстве 82 церкви и ассоциации Сан-Хоакина и долин, на всем западном побережье. И таким образом мы будем там, в ярмарочных комплексах. Если кто-то из ваших друзей, которых вы знаете, кто хотел бы посетить какие-то из тех служений, мы будем рады увидеться с вашими друзьями и вашими родственниками. И мы ожидаем. У меня большие проверки, ожидания в это утро, и чем на большинстве собраний, на которых мне приходилось бывать до сих пор, потому что я верю, что мы как раз в преддверии того, что вот-вот должно произойти. Я долго ожидал этого, и я верю, что мы сейчас прямо на грани этого, для чего-то, чем Бог поможет своим детям продвинуться немного дальше по пути. Знаете, в Библии сказано, что когда враг приходит как река, Дух Божий поднимет знамя против него. И когда Бог дает своей церкви благословение, и они движутся вперед в том благословении так долго, что это становится привычным для мира, тогда они начинают пренебрегать им. Тогда Дух Бога приходит и опять поднимает знамя, и вспыхивает пробуждение или что-то такое. И наши великие чаяния таковы, что в какой-то из дней Дух Божий пошлет обратно Иисуса Христа на землю. Тогда она станет совершенной. Это будет настоящим знаменем. Так вот, они именно стоят у стен и прочего, и по всему зданию. Я познакомился с приехавшим мужчиной, когда я припарковал свой автомобиль, и он сказал, я оставлю его здесь, с ключами. Тогда ты сможешь выехать в любое время, когда захочешь. Он сказал, ну, я пытался попасть внутрь, я не смог найти места, где встать. И наша церковь слишком мала для собраний. Но, выезжая в это утро, и мы объявили об этом в прошлое воскресенье, что будем здесь и приедем для молитвы за больных. И чтобы дать вам некоторое наставление по поводу того, что мы только что увидели, что происходит, и к этому прибавилось еще больше по благодати Божьей на это утро. Так вот, мы проповедовали и другие до нас о близком пришествии Господа, скором пришествии, и мы верим, что оно приближается. Конечно же, оно приближается изо дня в день. Но если бы мы остановились и задумались, что в какой-то из дней вы услышите это в последний раз, и тогда придет Господь Иисус. Вся земля, деревья, вся природа, народы, церковь, все стенает, рыдает, непрестанно ожидая того дня, его прихода. Природа знает, что тогда она перестанет страдать, и люди знают, что тогда они перестанут страдать. Смерть лишится своей последней зацепки, и смерть и ад поглотятся победой. Мне было так приятно увидеться в это утро с этим пастором отсюда, который играл нам музыку и пел, из Селлерсбурга. Кто-то из братьев говорил о евангелизации, которая проходит там. И я так полагаю, они уже объявили о ней и все прочее. Так что это очень хорошо. Пусть Господь благословит их там во всех усилиях, которые они прилагают. Это моя искренняя молитва ради Царства Божьего. Теперь, Слово Господа для нас драгоценнее всего. Мы это знаем. Так что сегодня я верю, что мы настолько близки к приходу Господа, и на поприще такая нужда. Я только что говорил с некоторыми братьями. Я верю, что большая часть моего служения будет сейчас предназначена для зарубежных стран. Мы планируем поехать в Африку сразу после Рождества, и в Австралию, и во многие места. Господь сейчас движется и открывает нам пути. Мы давно получаем приглашения со всего мира, и, возможно, мы сможем заняться этим сразу после Рождества, если вы все будете молиться за нас. Теперь здесь предо мною лежит открытое Слово Бога. Теперь я открыл страницу, потому что физически и с помощью Бога я способен это сделать, открыть Библию. Но я не способен раскрыть содержимое. Есть только один, кто сможет это сделать, и это только Бог. Он тот, кто написал ее своим Святым Духом, и Он единственный, кто сможет открыть нам Библию, и я надеюсь, что Он откроет наши сердца, когда мы будем читать ее и объявит ее нам. Сегодня утром я буду кратким, насколько возможно. Во-первых, я хочу сделать то, что я обещал, рассказать вам все то, что произошло за последние несколько дней в отношении перемены в моем служении. И затем у меня есть короткая тема, затем мы помолимся за больных, и, я так думаю, состоится крещение, потому что я вижу, что бассейн заполнен. Но прежде чем мы двинемся дальше, давайте сейчас, всего на минутку, склоним головы в молитве. И мне хотелось бы знать, сколько здесь есть людей, которые осознают то, что вы нуждаетесь в Боге, и поднимите свои руки к Богу, и скажете, делая так, «Вспомни обо мне, Господь, я нуждаюсь в том-то». Будем молиться. О Господь, в тишине мы осознаем, что мы должны в тишине входить в присутствие Бога, ибо приходящий к Богу должен верить, что Он есть, и прилежно ищущим Его воздает. И мы пришли в тишине Духа к Твоему престолу, о Боже, и мы возносим свои сердца перед Тобой и говорим, исследуй их, о Господь. И если в нас есть что нечистое, удали это, Господь, как восток от запада. И если в наших сердцах есть какое-то беззаконие, нечто такое, что воспрепятствовало бы ответу на наши молитвы, мы молим, чтобы Ты позволил крови Господа Иисуса удалить каждое пятно с нашего духа и нашего сердца. Ибо написано, «Если я сокрыл в сердце своем беззаконие, Господь не услышит меня». И Ты видел руки, когда они поднялись, которые в наших физических глазах символизировали нужду их сердец. Мы молим, о Господь, чтобы Ты ответил им всем и каждому. Многие нуждаются. И мы хотим просить в собрании людей в это утро, чтобы Ты вспомнил об этом грядущем собрании в Сан-Хосе. Помоги нам, о Господь, поскольку у нас впереди путешествие через сотни миль снега и льда. Но мы едем во имя Господа, чтобы постараться исполнить все, что только есть внутри нас, чтобы помочь Твоему народу, Господь, помочь гибнущим обрести Тебя своим Спасителем и помочь немощным и слепым и облегчить путь другим, которые пойдут следом за нами. Благослови нашу небольшую церковь и ее пастора, нашего брата Невилла, всех попечителей, диаконов и прихожан, и всех учителей, и всех, кто присоединился.
Not only that, but all the churches that's represented here for those
Не только это, но все церкви, которые представлены здесь. За тех молодых людей, которые держатся в Селлерсбурге, мы хотим просить, Господь, чтобы Твоя рука простерлась к ним, Господь. Да воздвигнешь Ты мощную церковь живого Бога в Селлерсбурге. Даруй это, Господь. Исцели больных, дай прозрение слепым, силу немощным и спасение нуждающимся. Когда мы будем зачитывать Твое Слово в это утро, пусть придет Святой Дух, войдет в Слово и оживит его для наших сердец. Благослови тех, кто должен принять крещение. Пусть они наполнятся Духом Святым, когда они выйдут из воды, прославляя Бога. Прославься сам, Господь. И поскольку мы собрались в это утро ради очищения наших душ и наших мыслей, пусть мы выйдем из этой скинии в это утро с большей решимостью, чем когда-либо служить Тебе. Да будем мы жить, собранные вместе, тесно свитые и связанные Святым Духом до того дня, когда мы встретимся в Твоем доме, во славе, вокруг Твоего престола, где миллионы воспоют «Осанна, Осанна». Пусть мы все окажемся там, без отсутствия кого-либо. Даруй это, Господь. До той поры храни нас здоровыми, счастливыми и наполненными Твоим Духом, служа Тебе. Всего этого мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Господь прибавит благословений, когда мы будем читать сейчас в Евангелии от Святого Марка, 11 глава, начиная с 1 стиха. И тогда, после совсем небольшого этого цитирования или увещевания, затем я приступлю к нашей теме. Это отрывок для того, что я хочу рассказать вам. Когда приблизились... Прошу прощения, я хочу начать с 10 стиха для экономии времени. 10 стих 11 главы. «Благословенно грядущее во имя Господа Царство Отца нашего Давида, Осанна в вышних». «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, и вышел в Вифанию со своими 12. На другой день, когда они вышли к Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. Сказал ей Иисус, «Отныне, да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим, Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы меновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, написано, не написано ли, «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему, «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, она засохла». И Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божию».
For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain,
ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам.
What a gracious promise. And it is absolutely the truth.
Какое замечательное обетование! И это абсолютная истина. Это озадачивало меня, или когда мне нужно было использовать то выражение долгое время. Как это может быть? И однажды, когда я только начал проповедовать здесь, в Скинии, много лет назад, я наткнулся на слово «ад», и я шел по ссылкам на это много раз, и это ссылалось на «гадес», по-гречески, что значит «могила». И я не знал, что сказать, потому что я не хочу отвечать за человеческие души в день суда. Поэтому я исследовал это и исследовал, пока не докопался до истины. Примерно 4 или 5 лет я не касался темы ада, пока я не докопался до истины о нем. И тогда это место Писания еще больше привело меня в замешательство, потому что оно было выдающимся. Такое обетование, данное никем иным, как Иисусом Христом. И когда Он сказал Своим ученикам, «Все, чего не скажете, можете получить». Если скажете горе этой, поднимись и ввергнись в море, и не усомнитесь в сердце своем, но поверите, что сбудется по словам вашим, будет вам то, что вы сказали. О, если бы мы могли оценить те слова, будет вам то, что вы говорите, не то, что я говорю, а то, что вы сказали. Будет вам то, что вы сказали. Многие годы я топтался на этом. Я обращался к каждому словарю и комментарию, каждому переводу, даже к версии Доуэля. И каждый переводчик переводит это одинаково. Будет вам то, что вы говорите. Так что я знаю, написано ли это в Писании, для меня все Писание — истина, и если я не могу правильно определить его место, оно все равно является истиной. Поэтому я верю иной раз, что Бог просто позволяет нам что-нибудь понять, когда нам приходит пора это понять. Он придерживает эти благословения, как, например, благословения, которыми мы наслаждаемся сегодня, наши отцы не наслаждались ими, если для них не наступило время. Я мог бы вспомнить, когда Святой Дух в тот вечер, когда я вернулся за эту же кафедру, с мельницы, где я молился, и рассказал многим из вас, кто сидит здесь, что Он повелел мне Своим Духом поручение для всего мира, что хромые будут ходить, и слепые будут видеть, и цари, и монархи будут приглашать для молитвы. И это положит начало пробуждению среди братьев, которое охватит весь мир перед приходом Господа. Этому было трудно поверить. Мне было трудно в это поверить, но это то, что произошло. Это точно исполнило это дело. До того, что сегодня костры пробуждения от Святого Духа пылают по всему миру. Индия, Африка, Азия, по всей Европе и везде мужи Святого Духа, наполненные Духом, зажигают этот мир пробуждением от силы воскресшего Христа. Хромые ходят, слепые видят, глухие слышат, немые говорят, происходят всякого рода дивные чудеса, потому что Бог обещал это, и Божье обетование истинное. И когда я стал размышлять над этим, я не мог не спросить у того, кто говорил со мной. Я был неподходящим. Я так полагаю, Бог должен был взять какого-то мелкого, беспечного, неграмотного человека, потому что при этом Он, Бог, берет нечто, являющееся ничем, нечто выброшенное. Вот отчего я так сильно люблю Божий народ. Их отторгают, как святош или незаконно рожденных людей, но это то, когда Бог готов взять их тогда и нечто сделать посредством их. И это угодно Ему, это показывает, что Он Бог, берет ничто и делает из этого нечто, берет грешника вроде меня и делает христианином. Божья рука. Я спросил его о способности, и он рассказал мне, что я должен молиться за больных, и поручение было сделать так, чтобы люди поверили и будь искренним. Тогда ничто не устоит перед молитвой. Многие из присутствующих здесь помнят это. Это напечатали в литературе по всему миру. Я спросил, как я смогу это сделать, когда у меня нет образования. Он сказал, тебе будут даны два знамения, как были даны Моисею. И одно из них будет, как Моисеева рука, он переменил ее с проказы на исцеление, и тогда произошло то же самое о возложении моей руки на людей. И затем, как это проявлялось? Затем он сказал, ты будешь знать сами тайны их сердца. И я сказал, это то, зачем я здесь. Он сказал затем, он объяснил мне места Писаний, и с того момента Библия стала для меня новым словом. Я получил другой взгляд на нее, иной обзор ее. Нечто произошло. Затем, немного позже, он сказал, «Потом, если ты будешь искренним, останешься скромным, будешь удерживаться от денег и прочего, сказал, тогда это будет и дальше благословлять тебя, и ты будешь подниматься дальше». Как часто мы смотрим на людей, которые поднимаются до высших кругов, как бы и получают громкие имена, но иной раз Бог не это называет высоким. Помните, когда Иоанн, когда пришел с проповедью, в Библии было предсказано, что всякая гора понизится и всякая низменность поднимется. Понимаете, а когда это пришло, вы подумали бы, что это сойдет с небес на огненных колесницах, но что это было, как не бедняк, одетый в овечью шкуру, обмотанную вокруг него, и на иорданских берегах проповедовал, на грязных берегах, даже не в церкви, но Бог назвал это великим. И когда Иисус сказал ученикам, что от женщины не рождалось такого великого, как Иоанн Креститель, возьмите всех царей, и Давида, пророка, и все его мощное великолепие в Соломоне, они и близко не стояли с Иоанном, и при этом ему негде было даже преклонить голову. Поэтому вы не обязаны быть богатыми и могущественными в этом мире, чтобы быть великими во взоре Божьем. Вы должны быть только смиренными в сердце. И Бог называет это величием. Тот, кому хватит величия, чтобы смириться, вот это великий человек, который возьмет вину за все, который смирится. Вот это величие. Следовательно, мы обнаруживаем это, вот что сказал Бог. В то время это было провозглашено отсюда с кафедры в первый раз. Это исполнило в точности то, что, как было им сказано, оно исполнит. Вот появилась Пятидесятническая Церковь, подхватила пробуждение, и сегодня Пятидесятническая Церковь — это самая быстро растущая церковь во всем мире. За прошлый год они зарегистрировали, это не включает нас и этих не принадлежащих к деноминациям, 1 500 000 обращенных. За последний год, что перекрыло всех остальных протестантов вместе взятых и католиков тоже. У католиков было только, я так полагаю, 475 000 обращенных, что-то вроде этого, со всего мира, но пятидесятники достигли 1 500 000. Бог готовит свою церковь. Необразованные мужи низкого происхождения поднимаются в силе помазания Духа, выходят без образования или чего-то такого и провозглашают неисследимые богатства Христа. Вот что великое во взоре Божьем. И мы замечаем тогда, что все это зажглось огнем, и Святой Дух был верен своему слову. Спустя примерно 5 лет, когда брал людей за руку, затем, однажды вечером в Квин-Сити, в Реджайне, в Канаде, по сцене прошел человек, и вот его жизнь раскрылась так подробно, как только возможно, перед Духом. Там пришло развлечение, как он обещал. Это было по всему миру. Это напечатали на многих-многих языках, почти по всему миру, до того, что весь мир знает об этом. Тогда враг пришел и посмеялся над этим и сказал, это было чтение мыслей. И появились подражания этому и все остальное, но среди всего этого Бог все равно двигался дальше. Бог остался верным своему верному обетованию. Он будет оставаться верным всякий раз. Так вот, мы обнаруживаем позднее, затем. Однажды я рыбачил там, в Дейл-Холлоу, с некоторыми мужчинами, мистером Вудсом и его братом, а они были свидетелями Иеговы и только обратились и были крещены в веру. И пока мы ловили рыбу напротив берега, я много раз рассказывал вам эту историю. Там мистер Вуд сказал, Бэнкс Вуд, это один из наших попечителей здесь сейчас, сказал об одной пожилой сестре, которая подкармливала их кусочком хлеба, домашней выпечки и маслом. Она принадлежала к церкви Бога. И сказал, Лайл, своему брату, нам следует сходить туда и рассказать ей, что мы спасенные. Знаете, есть определенные вещи, которые мы можем сказать, что приводит к контакту со Святым Духом. Просто определенные вещи, которые совершенно угодны Ему. И когда мы говорим это, я хочу, чтобы вы обратили внимание то, что говорите вы. Если бы мы только обнаружили, что нужно сказать. Ваши слова судят вас, ваши слова осуждают вас или ваши слова благословят вас. И неосознанно, должно быть, Бэнкс сказал нечто правильное. Потому что как только он сказал это, я сидел на корме лодки, ловил солнечника на удочку, чтобы насадить на леску в качестве наживки, потому что у нас закончилась наживка. И я ловил этих рыбешек и складывал их в ведро для ловли на рыболовный шнур. И когда Бэнкс сказал это, внезапно нечто коснулось меня. Он сказал правильные слова, и Святой Дух проговорил и сказал, «Так говорит Господь, вы обнаружите, в ближайшие несколько часов произойдет воскресение небольшого животного». Мне подумалось, что это будет котенок, которого мой сыночек, как мне показалось, сжал слишком сильно и придушил его и уронил его на пол. Перед тем, как мы выехали, я подумал, что именно это и будет. Но к нашему удивлению, на следующее утро, когда мы сидели в лодке, я знаю, что Бэнкс здесь. Я полагаю, что Лайл, Бэнкс, здесь ли Лайл? Или, если ты здесь, Лайл, подними свою руку. Он приезжает, бывает у нас постоянно. Он был, поймал рыбу на один на длинный крючок, и он поймал одного небольшого солнечника, и он заглотил крючок глубоко, и он взял эту рыбку, вместо того, чтобы просто вынуть крючок из ее рта, он попал так глубоко, что он просто выдернул его. И он выдернул желудок и кишки и жабры и все прямо из ее рта. Он просто бросил ее в воду, просто маленькая рыбка, такая же, какую мы ловили вечером раньше, и наловили сотню или больше таких, на наживку. И малышка дернулась 4 или 5 раз и пыталась подвигать своим ртом, но не могла, потому что она была забита жабрами и прочим. И Лайл сказал: «Ты проглотила свой последний кусочек, малышка». Я дальше стал рыбачить, ничего не думая об этом. Затем Бог вершит дела настолько удивительно. Внезапно я почувствовал, что нечто приближается. С вершин того леса Святой Дух приблизился и сказал: «Поднимись!» Сказал: «Скажи той рыбке, и она снова оживет!» Она полчаса лежала там мертвая, уже отнесло к водорослям. Я сказал: «Маленькая рыбка, я даю тебе жизнь во имя Господа Иисуса». Та рыбка перевернулась, шлепнула и резво юркнула в воду. Я стоял там, не зная, что делать. Брат Бэнксвуд сказал: «Хорошо нам быть здесь». А Лайл сказал: «В этом был и я, потому что я сказал это ей: ты проглотила свой последний кусочек, малышка». И он очень обрадовался. Я сказал: «Нет, это не то». Я пытался успокоить Лайла. Я сказал: «Это не так». И тогда мне опять вспомнилось это место Писания. У меня в списке было по крайней мере 100 детей с церебральным параличом, за которых нужно помолиться. Много людей, изможденных лейкемией, и раком, и туберкулезом, слепые, и глухие, и немые, страница за страницей. У меня дома полные таких. И кажется, что милостивый Бог даровал бы это вместо того, чтобы употребить свою силу для маленькой ничтожной рыбки. Но Он остается Богом. Почему Он не употребил свою силу для прокаженных у ворот вместо неприметной смоковницы? Что это должно было сделать? Бог хочет показать, что Он беспокоится, Он знает обо всем. Он Бог над смоковницей, Он Бог над рыбкой, Он Бог над творением, Он Бог над всем. И не бывает ничего слишком мелкого или слишком ничтожного, в чем Он не был бы заинтересован. Так что это дает нам знать. Хотя мы, мелкие и ничтожные, Бог заинтересован в том, чтобы мы делали нечто для Него. Ему нравится демонстрировать свою славу. И это так сильно запало мне, что я едва ли мог успокоиться день и ночь. Это было 2 года назад, и это преследовало меня постоянно. И я говорил: «О, я просто не могу ничего сказать на этот счет, потому что не могу разместить это в искуплении. Все, что вы скажете, это произойдет. Будет вам то, что вы говорите». И я стоял здесь, за этой же самой кафедрой, и пытался, и проходил по Писанию, и воздерживался от этого, и пятился, потому что я боялся пользоваться им. У вас не может быть веры, если вы не знаете, что делаете. Один человек пришел ко мне не так давно, и он сказал: «Брат Бранхам, как по-твоему, христианину, нехорошо курить табак?» А я сказал: «Зачем вы у меня спрашиваете? Если у вас в разуме сомнения, оставьте это». Никогда не... У вас не может быть веры, если вы не уверены полностью в своей правоте. Когда все тени развеяны, тогда у вас может быть вера и доверие. И я не мог выйти туда и проповедовать то место Писания, не зная того, о чем я говорю. Но все же я знал, что это от Господа. Многие из вас мне свидетели, что последние 2 года вы постоянно слышали, как я с этой сцены говорил, что нечто есть, нечто где-то, я тянусь, я знаю, что это у порога, я просто будто бы не могу ухватить это. Я скажу, я натыкаюсь там на место Писания, я не знаю, что делать, потому что Писание... О, вы можете приложить истолкование. Если бы кто-нибудь спросил у меня, я сказал бы им что-нибудь, и пошли и превратили это во что-то другое. Но разобраться с вопросом, точно как мы должны разобраться с вопросом, крещение Святым Духом, правильно или неправильно? Мы должны разобраться с вопросом, Иисус Христос, тот же вчера, сегодня и вовеки. Это правильное или неправильное? Мы должны разобраться с этим. Мы должны понять, что Божье Слово всегда истинное. Итак, это двинулось дальше, и туда, и сюда, и мне это пришло в разум, и я просто не мог отогнать это. И куда бы я ни поехал, это постоянно поступало ко мне. Если скажешь горе этой, поднимись и ввергнись в море, и не усомнишься в сердце своем, но поверишь, что сбудется, по словам твоим, будет тебе то, что ты сказал. Я думал, как это может быть, Господь? Это я должен сказать это. Я от этого не было бы никакого толку, потому что это я говорю. Итак, я не могу сказать ничего, кроме сказанного тобою, и я просто говорю это посредством Писаний. И все сосредоточено в искуплении. За пределами искупления нет благословений, потому что мы грешники за пределами искупления. Если бы это было просто чем-то всеобщим для всех, тогда все спаслись бы. Но все дело в вашем подходе к благословениям искупления, которое приносит вам благословения. Как и со спасением. Что касается Бога, я был спасен, когда умер Иисус. Но это не принесет мне никакой пользы, пока мне не откроется, что Он — Сын Бога, и я приму Его своим Спасителем. И таким же образом с каждым местом Писаний. Божественное исцеление для вас, если Бог откроет это вам, что оно для вас. Но вам нельзя просто спотыкаться об этом. Это должно прийти через откровение, и когда это открылось, что ранами его вы исцелились, сатана вообще ничего не сможет сделать. Как сказал наш молодой брат из Селлерсбурга, никакие бесы не смогли бы поколебать это. Конечно, когда нечто открылось. Обратите внимание, затем, за эту последнюю осень, многие говорили мне, «Почему так? Каждое утро, когда ты дома, хватаешь свою винтовку и уходишь в лес на охоту». Я хочу, чтобы вы знали, что Он — Бог лесов, точно так же, как Он — Бог города. Он такой же Бог там, как и здесь. И Бог всегда обращается с людьми в соответствии с их возможностями. Вот так, как с Давидом, у тихих вод и зеленых пастбищ, потому что он был пастухом. И у него есть разные способы для откровения и остального. Я встаю утром, чтобы отправиться в лес очень рано, примерно в 4 часа для охоты на белок. И моя жена даже сказала мне, она сказала, «Билли, тебе не надоедает ходить на охоту?» Понимаете, эта битва выигрывается в одиночку. Моей жене это непонятно, мне это непонятно, но это битва. Ты должен стоять один. С тобой не может никто стоять. Есть место только для тебя и Иисуса. Неверно понимают? Конечно. Даже для моей дочурки там, Ревекки. Она сказала, если я буду выходить замуж за мужчину, если он даже заикнется о поездке на охоту, я не выйду за него. Сказала, я знаю, через что прошла моя мать. Мужа нет дома, ездит по собраниям. Как только он приезжает домой, хватает винтовку или удочку и уходит в лес. Я сказал, «Ты предпочла бы, чтобы он делал это? Или ты предпочла бы, чтобы он хватал колоду карт или какую-нибудь блондинку и уезжал? Теперь просто составь свое мнение». Когда в тот день я вернулся, она сказала, «Папа, я извиняюсь за это. Я выйду за такого мужчину, как ты, которому нравится охота. Тогда я поеду с ним на охоту». Она сказала, «Я буду ездить вместе с ним». Я сказал, «Ну что ж, это тоже нормально. Если бы ты могла чуть-чуть поговорить об этом со своей матерью». Но в лесу нечто есть. Когда я только узнал о Боге, я захотел раскаяться. Я не знал, как покаяться, я не знал, как с ним нужно говорить. Поэтому я сел и написал ему письмо и попросил о том, чтобы он простил меня. И я не знал, как это делать. Итак, я знал, что я нечто ощутил там, в лесу. И я прицепил это к дереву, чтобы когда он будет проходить по лесу, в том месте, где я видел его, чтобы он мог прочитать это и понять, что я имел в виду. Что я сожалею о том, что не служил ему, и я хочу, чтобы он простил мне мой грех.
Затем мне стало стыдно за себя и забрал его. Я сказал, если он человек, он поймет как человек, он мой творец. И я склонился в сарае и начал говорить с ним как с человеком, и он ответил мне как человек.
Затем это было... Я назначил здесь некоторые даты. 12 октября, 15-го, открывался сезон охоты на оленей там, в Вайоминге. 12-го был последний день, когда мне можно было поохотиться, и мы собирались уезжать 12-го. Я имею в виду 10-го, мы были в лесу. Это была суббота. В воскресенье я проповедовал, это было 11-е. В понедельник брат Сотман и брат Роберсон там сзади, и все мы уехали на собрание или на охоту на оленей там, в Вайоминге. То утро 10-го числа, которое было бы затем 18-го числа, закрылся бы сезон в Индиане, мы уже не поохотились бы на белок.
Итак, я сказал, это будет последний раз, когда я смогу поехать. И мы собрались вместе группой, и я блуждал с ними по лесу. Я зашел далеко-далеко, в одно место, куда мне нравится ходить, в Салеме. Был конец сезона, белок было мало. Несколько раз я выезжал, просто брал по одной белке за один раз. Итак, в это утро я пробрался в тот же лес, и ветер появился и начал дуть, и каждый, кто охотится, знает, что это плохое утро. Я охотился по всему лесу, не увидев ни одной белки или не услышав ни одной. Я спустился к ручейку и начал искать другой лес. И когда я приближался к этому небольшому лесу, было много ореховых деревьев и рожковых деревьев, с них полностью опали листья, только голая чаща. Рядом с ними две сикаморы. Так вот, белки не держатся вблизи сикамор. Но прямо возле нее я увидел, показалось, я поймал взглядом белку, которая бежала по лесу, но она мчалась быстро. «О, — сказал я, — нет смысла охотиться. Здесь люди, фермеры, собирают кукурузу прямо вокруг этого небольшого леса. Белок здесь не будет». Поэтому я сел между двух деревьев и уперся ногой к одному и прислонился к другому на теплом солнышке. Я подумал, я просто немного вздремну. Потом я найду брата Бенкса и брата Сотмана и парней, когда буду двигаться обратно и по пути. И когда я сидел там, прошу прощения, когда я сидел там под деревом, просто устроился поудобней, и теплое солнце светило на меня, нечто сказало, «Если скажешь горе этой, поднимись и ввергнись в море, и не усомнишься в сердце своем, но поверишь, что сбудется по словам твоим, будет тебе то, что ты сказал». Я сказал, «Ну вот, вот это место Писания опять пришло мне на память». Я сказал, У меня здесь есть некоторое время, примерно один час, пока мне нужно будет идти за парнями. Так что я просто изучу то место Писания. И я сказал, теперь, как это можно было бы применить? Сказал, вот единственное, как это могло бы быть, что те ученики жили по другую сторону от искупления. Искупление было позже, примерно, за несколько недель до того, как совершилось искупление. Иисус дал им силу, другая сторона от искупления, подобно как Он дал пророкам. И когда я сказал пророкам, нечто опять коснулось меня. Кто такие были пророки? Тогда я стал размышлять об этом, о том, что Он совершал через пророков. И дошло до того, после того, как я поговорил там некоторое время про себя, просто размышляя, что я стал настолько осознавать близость кое-чего, что я заговорил с кем-то. И нечто сказало мне, это есть в искуплении. Потому что если мужчина или женщина настолько посвященные и преданные Богу, что Бог просто приходит и использует их голос, и это не речь того человека, это говорит Бог, который в нем. Я подумал, это верно. Нечто сказало мне, кто, по-твоему, как ты видишь те видения на сцене? Как ты видишь те видения здесь? Что это? Думаешь, это своей собственной мудростью ты можешь предсказать нечто такое, что сбудется вплоть до запятой каждый раз? Думаешь, это ты говоришь? Ты подумал бы, что когда-нибудь, когда Святой Дух входит в послание, и ты не знаешь, что говорить, что же это говорит тогда? Что это, когда человек заговорит на языке, которого он вообще не знает? Что это, которое истолкует этот самый язык? Ни один из них вообще его не знает. Это тот отдельный человек или это Дух Живого Бога? Я сказал, это правда. Я понимаю это. Это Бог говорит. И все, что нужно церкви, подойти на шаг ближе к Нему, жить с Ним более посвященной жизнью. И пока я сидел там всего минутку или две, размышляя об этом, я обнаружил, что разговариваю с кем-то, и я услышал, как нечто говорит «проси». «Скажи, чего ты хочешь, и это произойдет!» Я сказал, «Кто ты?» Я сказал, «С кем я говорю? Кто ты? Кто стоит здесь, за этими кустами, что я слышу тот голос, что говорит со мной? Кто ты? Проговори ко мне!» Я весь возбудился и вскочил среди тех деревьев. Я сказал, «Проговори ко мне, кто ты? Я не вижу тебя!» Я искал там тот свет, я ничего не видел. Я закричал, «Кто ты? Где ты? Что ты хочешь от меня? Господь, где ты?» Нечто снова приблизилось и сказала, «Скажи, чего ты желаешь, и это будет дано тебе!» Я сказал, «Господь, ты меняешь мое служение? Это та перемена, о которой ты говорил? Это то, к чему оно ведет? Это то, каким оно станет? Нечто в том маленьком домике, который я видел в видении? Это оно?» Именно тогда очень глубокое, нежное помазание Святого Духа будто бы преподняло меня и сказал, «Скажи, чего ты желаешь, и это будет дано тебе». Я стоял там изумленный. Это оставило меня. У меня ничего не было. Я подумал, ну что я мог бы сказать? Здесь нет больных, здесь ничего нет, я в лесу. Что я мог бы сказать? Что я мог бы сделать? И я подумал, неужели я схожу с ума? Неужели я заучился до того, что мой разум помутился? И именно тогда я услышал его точно так же, как вы слышите меня. Сказал, ты охотишься? и у тебя нет дичи!» Сказал, «Скажи что-нибудь, чего ты желаешь?» Ну и я подумал вот что. Бог сказал, «Все испытывайте». Я сказал, «Господь, Бог, если это Ты, и это знамение того, что Ты собираешься переменить мое служение с тех видений на нечто большее, чего я ждал так долго, я сказал, пусть произойдет так, что Ты ответишь на мою молитву». И я немного постоял там, и я подумал, что он сказал? Он не сказал «молись», он сказал «скажи, чего ты хочешь». Просто скажи это, и твои слова материализуются. «Скажи горе этой, и она сделает точно так, как ты скажешь». Итак, я оперся плечом о дерево, и я обычно... Мое ружье было настроено на 50 ярдов для загонки гвоздей. Итак, я огляделся, чтобы увидеть дерево в 50 ярдах, и одно находилось в 50 ярдах без листвы. Я сказал, это почти совершенно невозможно, чтобы белка забралась на то дерево, прямо здесь, и те фермеры там собирают кукурузу. Я сказал, но на конце той ветки появится рыжая белка и будет сидеть там, и отсюда я подстрелю ее. И как только я сказал это, появилась белка. Я немного затрепетал и прицелился и выстрелил в белку. Подошел и поднял ее. Меня всего трясло. Я сказал, может быть, это просто произошло так? Вы знаете, как люди могут сомневаться. Но тебе нужно быть уверенным. Не делайте ничего, если вы не уверены твердо, и тогда вы будете знать, что делаете. Я слегка потер лицо, и я видел, что подстрелил точно в глаз. Поэтому я поднялся и присел на склоне холма, и я сказал, «Господь, в Твоем слове написано, что устами двух или трех свидетелей утвердится всякое слово». Я сказал, «Если это был Ты, прости мне мою тупость, но я молю, чтобы Ты дал мне еще одну белку подобным образом, и, — сказал я, — тогда я поверю Тебе, что это Ты, и у дьявола не будет возможности говорить, что это просто случилось таким образом». Ну и я сидел. Всего через мгновение пришло это, я называю это сверхпомазание, опять охватило, и я чуть было не свалился с ног. И скажи, скажи, чего ты желаешь, и это будет дано тебе. Я смотрел по лесу, пока не обнаружил другое дерево на расстоянии около 50 ярдов. На нем было много кустарника и обвитое виноградной лозой и прочим, что белки редко выбирают подобное дерево. Я сказал, и там появится следующая рыжая молодая белка. И я опустил палец и стал разглядывать лес. И посмотрел опять, и вот сидит рыжая белка, смотрит на меня опять. Я выстрелил в эту, поднял ее. И я подумал, о, я трепетал, я подумал, подумать только, великий, могучий Бог небес находится здесь в лесу, и Он подтверждает мне на моем уровне, охотящемуся здесь, что Он будет совершать именно то, что Он сказал мне 15 лет назад. Я немного понаблюдал за этим, я сказал, «Господь, это произойдет опять!» Он сказал, «Назови место, где это будет!» Я сказал, «Я сделаю это радикальным!» Я сказал, «Та старая коряга, что торчит там у края поля, голая, гладкая и белая!» Я сказал, «Появится еще одна рыжая белка, и она пройдет к концу той коряги и посмотрит на поле, на фермеров! Вот так это будет!» И снова посмотрел, и белки там не было. Я смотрел примерно 5 минут, белки все еще не было. Я сказал, две белки — это отлично. Я сказал, двое — это свидетели, я поверю этому таким вот образом. И нечто сказала, но ты сказал, что появится еще одна. Я ждал еще 5 минут. Ничего. И это непрестанно повторяло у меня в сердце. Ты сказал, что появится еще одна. Я ждал и ждал. Нечто сказала, ты сомневаешься? Я сказал, нисколько. И как только я это сказал, на той ветке появилась рыжая белка, замерла и посмотрела на фермеров. Бог мне судья, стояла там. Я выстрелил в белку, пошел и поднял ее. И ходил по лесу, да так, что задержался на много часов со сбором парней, чтобы увидеть, будет ли еще одна где-нибудь. И не было. Затем я приехал домой, рассказал вам об этом. И затем, 7 ноября, я был в Кентукки. Я был у зятя брата Вуда, стоял там Чарли Кокса. Стояли там на пилястре. И с братом Тони Зейблом, одним из деканов здесь в церкви. Тони, ты здесь? Он где-то здесь. Брат Тони Зейбл и также брат Бэнкс Вудс. И мы были в горах, охотились, и я вошел в лес, и белок было очень мало. Никаких листьев глубоко на земле, и я вошел в лес, и нечто сказало мне, «Сколько белок ты хочешь сегодня утром?» Я сказал, «Ну, за этот год я взял 114 или 117». Я сказал, «Если бы у меня было еще три, получилось бы 120». Так получилось бы четное число, на котором можно остановиться. Я сказал, «Еще одно, сколько можно бы? Дай мне 6, чтобы привезти домой». А они нравятся мне больше, чем какое-либо мясо, которое едят. И я сказал, «Если бы я только смог взять еще 3». Я прошел по лесу немного дальше, о, не было никаких. Хорошие охотники, вроде Чарли и остальных, взяли по одной. И я сказал, ну, мне нечто сказало, скажи об этом. Скажи о 3 белках и получишь это. Я сказал, это произошло однажды. Итак, я стоял у небольшого деревца в конце дня у гребня горы. И то помазание пришло так мощно, что я едва смог устоять на земле и сказал, «Скажи то, что ты скажешь, не сомневайся и получишь сказанное». Я сказал, «Я возьму 3 белок». Он сказал, «Откуда они появятся?» Я сказал, «Одна появится с этой стороны, одна с той стороны и одна с этой стороны». Сделал это радикальным. Богу все равно, насколько радикальным это кажется, он Бог обстоятельств. И пока я стоял там, примерно несколько минут, я не слышал выстрелов от остальных парней, ниоткуда. Я случайно взглянул назад, далеко в лесу, примерно в 90 ярдах, мне показалось, что на пне что-то есть. Я наблюдал за этим. Через какое-то время это спрыгнуло, и это оказалась серая белка настолько далеко, на другом конце лощины, и вверх к вершине гребня. Когда она подскочила к дереву, я подстрелил ее, и это было примерно за 90 ярдов, и убил ее. Я сказал, вот одна, мне можно уже поворачиваться и смотреть в эту другую сторону за другими, потому что они появятся. Понимаете? У Бога есть способ произвести что-нибудь, убеждая вас в том, о чем вы говорите. Затем то помазание оставило меня. Ну и я ждал и смотрел в эту сторону примерно час. Ничего не происходило. Я стал мерзнуть. Я подумал, несомненно, если это Святой Дух говорил мне все то, это произойдет в точности. Потому что когда помазание было на мне, я изрек то слово, и это должно быть таким образом. Теперь послушайте это очень внимательно. И это будет записано на ленте, это обойдет весь мир. Время от времени. Слева от себя я постоянно поглядывал. Через какое-то время я посмотрел вверх, на дереве. Пробираясь по буку, появилась серая белка. Я сказал, в точности таким образом. Верно, Господь. Я повернулся, поднял, чтобы выстрелить в нее. И появилась другая белка. Я сказал, вот 2, в точности, пусть появится моя 3. И я поднял, подстрелил первую белку. Другая заскочила под бревно. Я видел, как она грызла гикорьевый орех или что-то такое под бревном. Бревно было примерно на такой высоте, на конце. Было поднято примерно на фут. Мне было видно белку. Первую я убил. Я сказал, сейчас я возьму другую. Я прицелился, направил то перекрестие прицела прямо ей на ухо. Было не больше 40-50 ярдов. И выстрелил, и попал в бревно. А белка даже не забеспокоилась. Я загнал в него другой патрон. И она повернулась, пошла вдоль бревна, появилась с другой стороны. Ну и я прицелился и нацелился так хорошо, как только мог. А я за весь год допустил только 5 промахов. Итак, я прицелился, идеальный выстрел. И снова притронулся к курку. И я попал примерно на 4 дюйма над ней. Я сказал, должно быть, у меня сбился прицел. И затем я снова стал смотреть. Белка взбежала вверх и выбежала на край леса сбоку от меня. «Ну, — сказал я, — у меня сбился прицел, тогда я просто подстрелю ее сбоку, в грудину». И я поднял и навел перекрестие прицела, я подумал, может, я замерз и дрожу. Я подумал, я не был замерзшим, и меня не трясло, когда я подстрелил другую. Итак, все равно... Прошла примерно минута или две, и я ухватился за куст и взялся за него рукой, и взял ружье очень крепко и направил его в грудину белки, и выстрелил. И я попал на фут ниже ее. И я передернул, чтобы достать еще один патрон, а ружье было пустым. Пока я заряжал, я сказал, я возьму ее, если она останется там. И когда я взял, белка пустилась по лесу. Я стоял там, я подумал, что такое? Вот 3 выстрела подряд промахнулся, а я промахивался только в 5 из 114. Я сказал, как это может быть, что мое ружье вышло из строя? И именно тогда мне это вспомнилось. Ты не сможешь подстрелить ту белку таким образом. Она должна была появиться с той стороны. Божье слово совершенное. Нельзя было подстрелить ее с юга. Она должна была прийти с севера. «О, — сказал я, — тогда я просто повернусь в эту сторону и буду смотреть на север, пока она не появится». Я загнал в ружье еще патроны и смотрел. Небольшое, я сказал, если она появится, она будет ужасно близко. Мне не нравится стрелять белок вблизи, это неохота. Так делать нехорошо. Итак, одна была кустарник там, я сказал, ну, я должен буду взять вот эту с севера, потому что я так сказал. Ну и я стоял в эту сторону, смотрел. И я сказал, я полагаю, уже поздно. Я сказал, без 15:04, вот, уже 4 часа, мне нужно уходить, потому что с теми двумя, потому что меня ждут парни. И вот я немного подождал, наступило 4 часа, 3 минуты 5-го. Я сказал, ладно, пойду за своими белками. Я пошел и взял белок, вернулся. Такая темень, что мне едва было видно в лощине. Я пошел дальше по лощине, и когда я шел по лощине, было темно, и я прошел бы то место, где я стоял. Нечто сказало мне, так ты не пойдешь туда и не возьмешь ту белку? Я сказал, как я сейчас ее увижу? С небольшим телескопическим прибором видения, крошечным отличным прицелом, едва ли хватало света, чтобы видеть на несколько футов впереди меня. Я сказал, как я увижу ее? Сказал, но ты же сказал, что будет еще одна. О, если бы я только мог выразить это, каким-то образом я смог бы донести, показать, что это такое. Да, это, что это в действительности значит, друг. Понимаете, под тем помазанием это сказал не я, это сказал Бог, и я прошел пару шагов, сказал, развернись и иди обратно на север, твоя белка там. Я пошел, повернулся, я сказал, Господь Бог, я ничуть не буду сомневаться. Я стал двигаться обратно на север, здесь сидят те, которые знают это. Стал двигаться на север, и высоко на гребне горы, 50 или 60 ярдах, на дерево заскочила белка, ровно столько освещения, чтобы я увидел ее. Я рыскал своим прицелом вверх и вниз по дереву. Я не мог найти никакой белки. Спустя минуту мне показалось, что я увидел узелок на дереве. Там, на самом верху, такая темнота. Я сказал, ну, я попробую это все равно. И я выстрелил. И когда я выстрелил, белка пробежала по дереву и сбежала вниз. Я слышал, как она ударилась об землю. Мне показалось, что она спрыгнула. В тот же момент, когда это произошло, примерно в 20 футах от него она взбежала на белый дуб. Я сказал бы, что она спустилась с одного и взбежала на другой. Вот, несомненно, Господь, Ты не допустишь, чтобы я не попал в нее после того, как я уже сказал под тем помазанием, что это будет. И Ты подтверждаешь мое служение. Это будет 6 раз, когда Ты подтверждаешь это мне. Человеческое число. 6 раз. Я сказал, ты не допустишь, чтобы я не попал в нее. Я осматривал все дерево сверху донизу, и высоко вверху мне показалось, что я увидел какие-то листья, я увидел, что там что-то двигается. Я поднял и выстрелил, и белка упала на землю, совершенно мертвая. Я пошел вверх по холму, радуясь и счастливый. Я подошел к первому дереву, слева от меня, и... «Вот лежит белка». «Ну, — сказал я, — я знаю, что я попал в ту, но я не был уверен насчет этой». Я сказал, «Тогда, Господь, Ты дал мне ее доброй мерой». Я иду найти другую белку. Ее не было. И я смотрел, и я смотрел, и я искал под листьями, и поднимал небольшие чурбаны, и расковырял старое бревно. И в радиусе 30 ярдов лежало только одно бревно, и я разворотил его на щепки, заглядывал с разных сторон и запускал руки в листья и прощупывал. Белки нигде там не было. Дальше вверх, на вершине холма, была большая старая коряга. Я подошел к той небольшой коряге. Там было маленькое дупло. Я стал там нащупывать, и мне показалось, что я нащупал свою белку, двигая вверх и вниз. Когда я сказал, «Ладно, я не могу к ней добраться, так что утром я приведу ребят и достанем ее. Я должен пойти рассказать им». И я пошел к брату Чарли, забил то дупло, пошел к брату Чарли и остальным и рассказал им. В тот вечер мы пошли в их дом на ужин. Мы радовались в присутствии Господа. И когда, перед тем, как легли спать, брат Чарли там попросил брата Тони Зейбла тогда начать молитву. Теперь, я говорю это не ради конфликта или чтобы задеть брата Тони. Он один из замечательнейших христиан-джентльменов, которых я знаю. Но просто покажу вам, как действует Господь. Тони в своей молитве в тот вечер сказал, «Господь Бог, да станет известно нам, что наш брат говорит нам истину, что завтра он найдет ту белку в пне». Это было... Я не сказал, что найду белку в пне под помазанием. Я сказал, я подстрелил белку. Конечно же, я не смог достать ту белку, потому что, если бы я достал, это получилось бы больше, чем я сказал. В точности то, что я сказал под тем помазанием, именно это Бог и произвел. Поэтому я ничего не сказал на этот счет. Понимаете, вот как часто бывает. Люди говорят, брат Бранхам сказал то-то. Когда брат Бранхам что-то говорит, это не имеет к тому никакого отношения. Но когда Бог это говорит, это навечно истинное. Но брат Тони этого не понял. Он сказал, если та белка там, тогда мы будем знать, что наш брат рассказал нам истину. Брат Вуд, брат Чарли, все остальные подхватили это. Мы ничего не сказали. В ту ночь я спал с братом Тони. На следующее утро за столом мы говорили о том, что, о, это был ужасный день. А брат Тони сказал, ну, есть одна вещь. Брат Бранхам, наверное, достанет свою из пня сегодня утром, из дерева. Я сказал, брат Тони, я не сказал, что белка там. Я сказал, что я смог нащупать ее, когда она поднялась, она упала. Он сказал, она будет там, она будет прямо в пне. Мы двинулись туда. Когда я вышел из машины, я снова пошел обратно и сказал, что-то неправильно. Лучше я расскажу Тони сейчас, потому что если той белки нет в том дупле, в том пне, я вернусь вообще без белки, и тогда, согласно тому, как он помолился прошлым вечером, он все равно будет считать, что я солгал. Я сказал, «Боже, ты знаешь с моей Библии, что я рассказал подлинную истину». И Бог знает, что это истина. Рассказал точную истину. И я двинулся дальше. Нечто просто гнало меня дальше. И я пошел по лесу, охотился. Я все думал, что если там нет той белки? Он дал мне свой охотничий нож, чтобы я смог расковырять дупло, дотянуться и достать ее. И нечто сказало мне, есть она там или ее нет там. Какая разница? Я сказал, он Он не поверит мне. Он молился и сказал, что если мы найдем белку, вы будете знать, что наш брат рассказал нам истину. И пришло то мощное помазание. Сказал, просто скажи, что белка окажется там, и ты получишь ее. Я подумал, несомненно, Господь, несомненно, это будет уже 7 раз подряд, пока это помазание на мне. Я сказал, это ты? Он сказал, скажи, чего ты желаешь. Я сказал, я найду ту белку. Помазание оставило меня. Я охотился до 9:30, как и положено было нам делать. Спускались вниз и затем шли за собаками. Они думали, что пойдут. И я поднялся на холм в 9:30, заглянул в дупло, пощупал, поковырял. Белки там не было. Вообще! В дупле. Я все обшарил. Так вот, то, что я поднимал, мелкие корни травы или корни деревьев, которые я поднимал, и чувствовал, как это падало с палки, когда я загонял палку и вытаскивал это вот так, мне казалось, что я попадал на белку, и это соскальзывало с палки, но это были мелкие корни и прочие. Белки там не было. Я подумал, что же мне теперь делать? Я сказал, вот, уже 9:30, мне нужно возвращаться. Я взял свою винтовку и пошел вниз по холму. И нечто сказала, ты ведь сказал, что найдешь белку. Я сказал, где же я найду ее? Бог, это мой строгий судья. С его словом здесь. И я 50-летний мужчина, проповедник Евангелия, стою за этой кафедрой. Нечто сказала, загляни под тот небольшой обломок коры. Я сказал, Господь, я ни за что не усомнюсь в Тебе. Я подошел и поднял кору, а белки там не было. Мне показалось, что я, непосредственно перед тем, как я сделал это, нечто сказала, что если ее там нет? Я сказал, о, она будет там. Я поднял это, а белки там не было. Я посмотрел с изумлением. Я увидел крошечный кусочек чего-то серого, что торчало из-под листа. Я поднял его, и вот лежит белка, полностью подтверждая то, что, как он сказал, нужно сделать. Я спустился вниз по холму и рассказал им об этом, и мы возрадовались. И когда я подходил к машине, там стоял Чарли, Бэнкс. Они разговаривали. Неудивительно ли это, что Тони сказал нечто такое в своей молитве при всей его любви к брату Бранхаму? И чего ему сомневаться в его слове и сказать это? Понимаете, он просто обязан был сказать это таким образом, потому что Бог знал, что в это утро я буду стоять за кафедрой и заявлять о том же самом. Вы должны следить за тем, что говорит человек, и за тем, что говорит Бог. Что говорит Бог, это истина. Тогда я подумал, ну, хвала Богу. Я пошел вниз. Мы провели время замечательно. Приехали домой. Брат Джордж Райт много лет готовил вино для причастия. Затем я завершу. Готовил вино для причастия, для церкви. Брат Рой Роберсон, там, сзади, позвонил мне и сказал, «Брат Бранхам, давай съездим и возьмем у брата Райта вина для причастия, который сидит здесь». Он и его семья. Послушайте сейчас это внимательно, поскольку мы завершаем. О, Боже! Мы прибыли к брату Райту рано утром, и, как обычно, теплый прием, и мы говорили о вине, и затем маленькая Эдит, девочка-калека, что сидела там, которую я люблю, как и мы здесь, в Скинии, не только я, но и эта Скиния, будто она наша родная сестра. Семья Райт — это самая старая семья, одна из таких, вместе со Слоттерами здесь. Рой Слоттер и остальные, и Райты, или миссис Спенсер. Это были самые старые, кто был в Скине. Я думаю, Райты приехали сюда около 25 или 26 лет. Я молился за ту девушку. Я молился, чтобы Бог исцелил ее. И я видел исцеление недугов даже более серьезных, чем у нее. И я постился, и молился, и я жаждал, и я искал Господа со слезами ради исцеления той девушки. Бедняжка заболела еще когда была совсем младенцем. Наверное, детский паралич, который сделал ее ручки и ножки бездвижными. Она страдала много лет. И когда мы впервые помолились за нее, страдания у нее прекратились. В тот год, 26 лет назад, когда у нее возникают боли в желудке или зубная боль, как только мы пойдем помолимся за нее, я знаю, что Господь возьмется за это. Но тот недуг... И я видел, как она сидела здесь в здании, когда другие калеки поднимались и уходили, и недуги, и прочее, и задавался вопросом, почему та девушка не идет? Господь, появись над нею, пусть ангел света осенит этого ребенка, чтобы я мог сказать, так говорит Господь. Если бы это зависело от меня, я сказал бы это. Но это зависит не от меня, это зависит от Него. И я наблюдал за этим. И мы вернулись, ей захотелось зайца. Мы с братом Вудсом пошли и убили двух зайцев, принесли их для нее. Она приготовила обед, миссис Райт, и остальные. И в то время сестра Хэтти Моузер, она только что потеряла мужа. Я сочетал эту пару сколько-то лет назад. У них двое замечательных детей, и брат Ватт погиб. Его собственный сын обнаружил его под своим трактором, раздавленного насмерть. И у мальчишки случился срыв, и с ним нечто произошло. Мы с братом Вудом ездили туда однажды вечером и оставались на ночь, когда его мать и дядя сидели с ним. И Господь позволил ему поправиться. И он сидит здесь в это утро. Его мать беспокоилась о нем. Тот подростковый возраст как раз начал путаться с миром, 15 лет или что-то около этого. Возраст его младшего братика приближался к 12-13 годам. Сестра Хэтти Райт. Вы все знаете, мы называем ее Райт, ее фамилия Моузер. Но она была верным человеком, неприметная пожилая домохозяйка. Живет в двух комнатах, высоко на холмах, ходит туда с лопатой и тяпкой, старается пропалывать кукурузный участок от сорняков, чтобы содержать свою небольшую семью. Она трудилась изо всех сил. Когда я сидел за столом, обедал, я объяснял, что такое вера. Я сказал, и вера подобна вот чему. Если я увижу видение о том, что брат Шелби сидит вот так, и каждый, как они сидели, а сестра Хэтти сидела далеко сзади, у выхода в другую комнату, она говорила немного, никогда не говорит. И в то время, пока мы говорили, я сказал, если бы Господь показал мне видение, что нечто должно произойти, тогда я сказал бы, мог бы сказать это. Это то, что усиливает мою веру. Я сказал, когда Господь показывает мне, что произойдет, тогда у меня есть уверенность. Это будет вот таким образом. Когда он показал мне, я сказал, я пришел бы сюда, если бы та маленькая страдающая девушка, что сидит там, и Господь показал бы мне, что она исцелится, я пришел бы прямо сюда и встал бы на пути, посмотрел бы, все ли в точности так, как он сказал, и затем сказал бы, так говорит Господь, Эдита, поднимайся и ходи. Я сказал, вы увидели бы, как те ножки выпрямились, те ручонки выпрямились, и она поднялась бы оттуда и пошла во славу Божью, сказал я, если бы это пришло вот таким образом. Я рассказывал им об этом переживании. И я сказал, вы знаете, я хочу нечто спросить у вас. Брат Бэнкс Вудс сидел рядом со мной за столом, а следующими сидели. Затем сестра Хэтти сидела далеко сзади, а парни сидели здесь, и миссис Райт, и мистер Райт, а Шелби сидел слева от меня. Послушайте сейчас, не упустите этого, покажет вам Божью суверенность. И пока мы говорили, я сказал, я хочу нечто спросить у вас. Что поместило туда тех белок? В лесу нет белок. Я охотился, и я не самый лучший охотник, но я охотился с тех пор, как был мальчишкой. И я серьезно увлекался охотой, и они появлялись в самом несвойственном месте и в самой несвойственной манере, как я только мог вызвать их. Я сказал, что поместило их туда? Я сказал, мне интересно, не является ли это тем, что мое служение вот-вот переменится, что Бог Авраама подтверждает свое обетование, как он подтвердил Аврааму, когда тот был на вершине горы, и ему нужна была жертва вместо его сына. И Иегова Ира совершил чудо и поместил барана за 100 миль. Он прошел 3-дневный путь, а любой обычный человек может пройти 25 миль за день. Затем он поднял глаза и увидел вдали горы, и затем направился к горе и поднялся на вершину горы. Тогда как баран там, овца, дикие звери убили бы ее, и потом там, на вершине горы, где нет воды, как тот баран забрался туда? Что произошло? Богу нужна была жертва, чтобы доказать Аврааму, что он и Иегова Ире. Сам Бог творения изрек барана к существованию. Так вот, это было не видение. Он убил барана, и кровь текла из того животного. Это было не видение, это был баран. Я сказал, тот же Бог, аллилуйя, тот Иегова Ира сегодня, он такой же Иегова Ира, каким он был на горе с Авраамом. Он по-прежнему может произвести животное ради славы своей. Эти белки не были видением, я подстрелил их, из них текла кровь, я разделал их и съел их. Это были не видения, это были белки. Я сказал, тот же Иегова Ире, старающийся донести мне свое обетование при моей непробиваемости и тупоумии, он смог изречь к существованию мою нужду точно так же, как он смог изречь к существованию нужду Авраама. Как только я это сказал, до того момента сестра Хетти сидит там, плачет сейчас, не говорила ни слова, и она сказала, «Это не что иное, как истина». Она сказала правильные слова. Она сказала точно так, как Бэнкс сказал там. Я услышал ее голос, когда это пронеслось от моих ушей, как там, в лесу. Миссис Райт сидела там со своей девочкой, пыталась истолковать, что сказала Эдита. Я не слышал миссис Райт. И то сверхпомазание охватило меня, сказала, «Скажи Хетти, что она обрела благодать во взоре Божьем». «Кто подумал бы?» — сказал, «Скажи, чтобы она попросила, чего она желает. Затем изреки это к существованию при помощи этого дара. О чем бы она ни попросила, изреки это к существованию». Я посмотрел на сестру Хетти. Первый раз, когда это совершилось с человеческим существом, я сказал, «Сестра Хетти, проси того, чего ты желаешь. Бог даст это тебе». Что вы думаете об этом? Это проникает в вас? 7 раз он подтвердил это. Посредством животного 7 — это число Божьего совершенства. Вот первый раз на человеке. И он, что же он избрал? Какого-то великого аристократа? Великого знаменитого служителя? Бедную неприметную вдову, которая едва умела расписаться за себя? Бог знает, что он делает. Сказал, «Проси того, чего желаешь». Хетти сказала мне, «Брат Бранхам, что ты имеешь в виду?» Я сказал, «Проси чего угодно, что желает твое сердце, и это появится прямо здесь, чтобы ты знал, что Господь, Бог Небес, отвечает, и Его Писания истинные». Мой первый случай с новым даром, мое первое помазание, я еле слышал ее. И она осмотрелась. Мы говорили о ее младшей искалеченной сестре. Я сказал, «О, несомненно, в своем сердце, через несколько минут маленькая Эдита будет прыгать во славу Божью». Хэтти осмотрелась все вокруг, и она сказала: «Брат Билл, мое величайшее желание — это о спасении моих двух сыновей». Какое? О, ничего более великого быть не могло! Она могла бы попросить 10 тысяч долларов. Она получила бы это. Что если бы это был какой-нибудь миллионер, попросил бы еще 1 миллион? Бог знал, о чем она попросит. Сестра Хэтти, по меньшей мере 7 или 8 очевидцев стоят там. Все, кто присутствовал, когда это произошло, поднимите руку. Все в здании, кто присутствовал, что произошло? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 таких. 8 таких. 8 таких присутствовали, когда это произошло. Я сказал: «Проси о чем угодно, чего ты хочешь, потому что Бог дал это мне, чтобы дать тебе все, чего ты хочешь». Она сказала, что ее сыновей начинает уносить в сторону из-за юношеского безумия, и она сказала: «Спасение моих двух сыновей». Я сказал: «По воле Божьей, через силу Божью, я даю тебе во имя Иисуса Христа твое желание». Ее двое сыновей затряслись под силой Божьей, и все то строение зашаталось. Бэнкс упал в свою тарелку. Шелби схватился, а Хэтти кричала так, что ее было слышно за 2 квартала. А те двое сыновей со слезами, текущими по их щекам, получили именно то, о чем она просила. Прямо в тот момент. О-о-о. Первый раз, когда это было применено на человеке. «Просите того, чего желаете, и будет вам». Ее сыновья сидят там вместе с нею сегодня утром. Чего она попросила? Что, если бы она попросила об исцелении своей младшей сестры? Что, если бы она попросила об этом? Девушка исцелилась бы, но ее двое сыновей погибли бы. Что, если бы та бедная вдова, которая только что рассказала мне, что она старалась дать этой церкви 50 долларов по обещанию, чтобы помочь со строительством новой церкви, а брат Робертсон не принял это и позволил ей дать только 20 из них. И я сказал сам себе, когда она говорила: «Я верну ей те 20». Но Бог сказал мне в моем сердце, вот, не через видение, в моем сердце, когда Иисус стоял, наблюдал за вдовой, положившей 3 цента, тогда как клали 1000 долларов, что ты сделал бы? Я сказал: «Ну, если бы я стоял там, сказал: нам это не нужно, сестра, нам хватает денег». Но Иисус не сказал так. Он позволил, чтобы она продолжила и сделала это, потому что он знал, что будет дальше. Поэтому да поможет мне Бог. Как мой строгий судья, Бог знал, что будет дальше для нее. И я опустил свою руку в карман за своим бумажником, чтобы вернуть ей обратно ее 20 долларов, и говорю: «Сестра Хэтти», но он сказал: «Не делай этого». И затем, несколько минут, когда подняли вопрос об Иегове Ире, она сказала: «Это не что иное, как истина». И это пришло из сердца бедной вдовы. Бог знал, что она попросит о величайшем, что только можно было сделать. «Доколе будут существовать небеса, когда не будет звезд, когда уже не будет луны, не будет больше земли, не будет больше моря, те парни будут жить всю вечность с тем же Иегова Ире, который дал это бессмертное обетование. Его обетования ошибиться не могут». Я ожидаю наступления этого собрания там, в Сан-Хосе. О, если только это откроется. Так вот, когда помазание касается, проси, чего ты хочешь. У меня совершенная уверенность, что когда это касается, и о чем бы ни вложил Бог просьбу, что это будет именно таким образом. Это должно быть, ибо если скажете горе этой, понимаете, это не вы говорите, это не вы, это Бог. Вы настолько, настолько преданы Богу. Теперь посмотрите на древних пророков, когда мы завершаем. Древние пророки, когда они видели пришествие Господа Иисуса, они настолько пребывали в духе, что они говорили так, будто бы это они сами. Посмотрите на Давида в псалмах. Псалом 21 вопиял: «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Не Давид, это был Христос, 800 лет спустя. Все мои кости смотрят на меня, они ругаются надо мною, они качают головой, сказали других, он спасал, а себя спасти он не может. Давид говорил будто бы о себе, но это Дух Божий в нем. Христос говорил. О, да будет хвала Богу, что входит в свою церковь в полноте своей силы, двигается среди своего народа, расправляет свои мощные крылья милости. Да будет ему хвала. У меня нет времени на мою проповедь. Давайте всего на минутку склоним свои головы. Есть ли здесь кто-нибудь в это утро, и сколько здесь таких, которые знают, что вы не подготовлены в это время к встрече с Богом? Поднимите, пожалуйста, свои руки и скажите: «Помолись за меня, брат Бранхам». Мы не сможем вывести вас к алтарю, потому что алтари заполнены. Благословит вас Бог, брат, вас, сестра, вас, брат, вас и вас там сзади, везде, вас, молодая дама, вас, мой брат, далеко сзади, повсюду, Бог видит ваши руки. Если Он может привести к существованию барана, когда не было барана, если Он может привести к существованию животных, если Ему было дело до небольшой смоковницы, росшей на склоне холма, или маленькой мертвой рыбки, лежащей в воде, то тем более Ему известно ваше желание и ваше... Конечно же, Он знает. Он знает, что вы нуждаетесь в Нем. «Просите и получите. Когда молитесь, верьте, что получите просимое». Это Святой Дух поднял вашу руку? Если да, тогда помазание на вас. Тогда молитесь и верьте Богу, и вы получите сказанное вами. Небесный Отец, поскольку этот день приближается к середине дня, и я сегодня утром занял долго с этим рассказом о Твоей божественной благодати, согласно Твоему Слову, в Писаниях написано, что Иисус, наш Господь, сказал: «Верующий в Меня, дела, что Я творю, и Он сотворит». И мы знаем, что те дела истинны. Ты мог различать помышления людей. Ты рассказал Петру, кто он такой, как его звать, кем был его отец. Ты рассказал Филиппу, когда он привел Нафанаила, или, вернее, рассказал Нафанаилу, что ты видел его под деревом перед тем, как тот пришел. Женщине у колодца ты рассказал, сколько у нее было мужей. О, от тебя ничто не сокрыто. Ты знаешь обо всем, и это были твои дела. Затем мы видим, что ты сказал той смоковнице. О, Господь, я верю, что скоро наступит час, когда будет умножаться хлеб и рыба. Скоро придет клеймо зверя, появится конфедерация церквей, и они повесят объявление, объединенная церковь, что никто не сможет ни купить, ни продать. А твоя церковь, им это не доставит беспокойства, потому что твой Святой Дух будет водить их и питать их, как ты поступал с Израилем в пустыне. Ты Бог, не позволь, чтобы мы упустили это, Господь. Дай нам остаться преданными. Дай нам быть верными. Теперь, я не знаю, когда именно это произойдет опять, Господь. Может быть, сегодня утром опять. Может быть, сегодня это снова произойдет в Скинии. Надеюсь, что это произойдет, Господь. Надеюсь, что Ты вложишь в человеческие сердца веру и понимаю, что я не повел неверным путем и не сказал ничего неправильного. Я сказал это именно таким образом, как это пришло. Насколько я знаю в сердце своем, Господь, следя за своими словами и взвешивая их, зная, что Ты подтвердил это мне, как я сказал, 7 раз, и зная, что сразу после этого с первым человеком, к которому я проговорил, она получила желание своего сердца, мгновение, в тот момент, когда она проговорила. Теперь, Господь, здесь, в это утро, много желаний. Ты должен будешь помазать своего слугу, Господь, если бы Ты только послал помазание, дай мне получить его в это утро. Если кто в нужде, Ты просто скажи это мне, Господь, когда они будут говорить, или когда угодно, кого Ты пожелаешь, и пусть это сбудется. Теперь я знаю, что то, что будет тогда сказано, это не я, это будешь говорить Ты, Господь. Я предаюсь Тебе и перед тем, как я оставлю это служение, старый тип видения и прочее у этого алтаря, где я заново посвятил свою жизнь от проповеди Евангелия для знамений и чудес. Сегодня утром я снова посвящаю себя Тебе, Господь, на служение. Первый раз, когда об этом рассказали. Первый раз, Господь, когда это проявилось. Вот сидят свидетели. О, Господь Бог, если есть что-нибудь такое, ради чего Ты сможешь употребить эту мою старую скорлупу, Господь, я Твой. Возьми меня и перелепи меня, и составь меня, и соверши нечто такое, Господь, что возвеличит и прославит Тебя. Распространи это среди других служителей, отправь это на все четыре угла земли. Приближается поздний час, Иисус грядет. Благослови свой народ вместе, спаси погибающих. Каждого, кто поднял здесь свои руки в это утро, спаси их, Господь. Дай им Святого Духа, пусть их жизни станут посвященными Тебе. Это небольшая церковь, Господь, пастор. И каждый пастор здесь, каждый евангелист, учитель, каждый член любой другой церкви, о Боже, как сообщество людей мы отдаем себя Тебе. Возьми нас и употреби нас, Господь, мы Твои, и ожидаем однажды прийти к Тебе в мире. Теперь, если есть кто больной или страдающий, пусть они исцелятся в это утро, пусть на них почиют Твоя благодать и вечные благословения, пока мы молимся за них, возлагая на них свои руки и молясь, пусть Святой Дух придет и совершит труд, который Он предназначил к исполнению. Даруй это, Отец. Через Иисуса Христа мы просим об этом благословении. Аминь.
I have told you the honest truth.
Я рассказал вам честную истину. Точно так, как Бог открыл это и совершил это, я честно рассказал вам истину. И сейчас я настоятельно ищу и желаю ваших молитв. Я осознаю, что мужчина моего возраста, 50 лет, недавно утром я сказал жене, милая, мне уже 50, если я что-то делаю для Господа, мне надо бы поторопиться. Она сказала, Билл, Моисея Бог учил 80 лет, и сказала, тебя Он может учить еще 50 лет, чтобы получить от тебя служение на один день. У Него есть предназначение для тебя, так что просто стой спокойно. Мне показалось, что в этом немало мудрости. Стой спокойно. Бог передвигает каждую стрелку в точном соответствии со своим великим планом. Просто будьте спокойными. Не пытайтесь поднажать. Вы тогда обгоните его. Намного лучше стараться идти следом, чем вести, потому что он ведущий. Теперь к моей небольшой церкви здесь, моему малому стаду, которое было настолько верным, и молились за меня по всему миру. Я верю, что грядет еще одна всемирная встряска. Эти вещи, которые я рассказал вам, это истина. В день суда я встречу вас там с тем же рассказом. Это правда, как и то, что я стою здесь. Теперь я уверен, что вы все можете понять, что это такое. Это приход более мощного, более глубокого помазания Святым Духом. Как войти в это, я не знаю. Единственное, что я знаю, для того, чтобы поместить вас в это, требуется Бог. Так что просто живите так нежно и скромно и близко к Богу, как только можете. Не сомневайтесь в Нем. Просто верьте, что все именно содействует вам ко благу, и все получится замечательно. Понимаете? Просто запомните, вы — овцы, он — голубь. и голубь ведет агнца, когда у агнца и у голубя одна натура. Голубь — это самый кроткий из всех птиц небесных. Агнец — это самый кроткий из всех зверей земных. Так что, понимаете, их духи совпадут друг с другом. Так вот, голубь не мог бы сойти на волка, понимаете? Он там не задержался бы. Волк — это убийца, агнец — кроткий. Так что, понимаете, это агнец и голубь, и один ведет другого. И вам понятно, куда голубь привел агнца? На самую Голгофу, на распятие. И он не открывал уст своих. Когда на него плевали, он не плевал в ответ. Когда его били, он не давал сдачи. Он просто двигался дальше, зная, кто он такой. Во славу Божью. Он исполнял волю Бога. Сестра Хэтти, мы примерно одного возраста. Брат Джордж Райт там, ее папа, и ее сыновья, мать, Шелби. Я хочу сказать вот что. Я полагаю, вы задаетесь вопросом, почему я поднялся и так быстро вышел из дома. Я никогда... Я был там, где 30 тысяч нецивилизованных туземцев получили спасение за один раз. Южная Африка. Пришли ко Христу. Мне казалось, что это самое мощное помазание, которое я ощущал. Оно никогда, никоим образом не сравнилось бы с тем, там, у Джорджа Райта недавно. Я никогда не чувствовал ничего подобного этому. Вся комната просто казалась светом славы Божьей. Так вот, сестра Хэтти — это очень тихая и набожная женщина, никогда не поднимет голоса по поводу чего-либо. Но вы могли слышать ее голос на расстоянии квартала, когда Святой Дух коснулся того здания. Каждый там ощутил его. Это было замечательно. Мы можем прожить долго, но, сестра Хэтти, доколе в нашем разуме будет память, мы будем помнить это. И сестра Райт. Теперь, чтобы люди знали, что я рассказал это совершенно точно, сестра Хэтти, поднимите, пожалуйста, свою руку, чтобы это сестра Райт и все, кто был там, просто были там, просто чтобы вы увидели. Видите? Вот, пожалуйста. Вот, поднимитесь, сестра Хэтти. Это та неприметная вдова, над которой произошло чудо, впервые, обойдя стороной всех людей мира, чтобы это событие произошло сперва для той бедной, неприметной, скромной вдовы с того склона холма. Старается вырастить урожай кукурузы там, на неплодородном участке земли, чтобы обеспечить своих детей. Это та, которую почтил Бог. Впервые с дней Иисуса Христа и сказал: «Проси, чего желаешь». Я сказал, я обращаюсь к каждому во имя Господа, когда тот дух касается и говорит это, мне все равно, о чем ты попросишь, это будет даровано. Знаете, почему плутократы не получили этого, или большие люди, наподобие этих? Потому что Бог знал, что они попросят о том, что не принесет им пользы. Он дает это людям, которые, как Он знает, попросят о правильном. А что большее могла та женщина? Что большее? Просто назовите мне, что больше этого она могла бы попросить? Ее мать и отец спасены. Ее младшая сестра спасена. Вся семья спасена, кроме двух сыновей в то время. Они не были спасены. Это не богатые люди. Шелби рассказал мне свой постоянный доход с хорошего урожая. Он получал чистыми $600 за год. Трудился до того, что парень, примерно моего возраста, и весь подорван, все такое. И трудился, заботился о своем отце и матери, а они пожилые. И старается позаботиться о своей страдающей младшей сестре. Но он спасен. Брат Райт, все они спасены. Но те двое не были спасены. И Хэтти попросила о спасении своих сыновей, доколе будет существовать вечность. Она могла бы попросить $10,000 и получила бы это. Она могла бы попросить всего, чего она хочет. Но Бог знает, о чем вы попросите до того, как Он поместит помазание. Это верно. Сестра Хэти, так ли было, что я сказал, попроси о чем угодно, чего ты желаешь? Все, чего желает твое сердце, проси этого, Хэти. Правильно, сестра Хэти? Видите? Видите? Проси чего угодно, о чем хочешь попросить, неважно, что это такое, попроси об этом. Бог мне сказал, просто изреки то, о чем она попросила, и она получит это. Я сказал, попроси сейчас об этом, просто что угодно, чего ты желаешь. И она попросила. О, брат и сестра, осознаете ли вы день, в который мы живем? Самое славное время, когда небесный Бог поместит среди человеческих существ, просите о чем угодно, чего желаете, и Он даст это вам. Для моего разума это слишком непостижимо. Я это знаю, но я надеюсь, что в сердце своем смогу вместить столько этого, сколько смогу. Это просто я жил благодаря этому. Я благоденствовал благодаря этому. Благодаря этому я двигаюсь на запад. Благодаря этому я езжу на собрание. Я живу этим. Божьи слова правильные. Теперь, насколько я знаю, это последнее, что произойдет. Я не знаю ничего другого, что еще могло бы быть, чем просто дать людям просить о чем угодно, чего желаете. Неважно, что это такое, просто попросите об этом, и это будет вам дано. И вы видите мудрость. Кто из вас верит этому, что та женщина попросила величайшее, о чем только можно было попросить? Посмотрим, кто так считает. Вы можете себе представить, женщина со страдающей сестрой могла бы попросить о ее исцелении. Женщина, которая бедна, ее мать с отцом бедны, и они все бедные, могла бы попросить денег и получила бы это. Она могла бы попросить о том, чтобы ей прибавили годы жизни, и получила бы это. Но она попросила о величайшем, чего только можно было попросить, спасение ее неспасенной семьи, и получила это. Аминь. Вот что главное, получила это через того же Бога, который дал обетование. Он Бог. О, как я люблю Его! Мы сейчас будем... Здесь есть больные, за которых нужно помолиться? Поднимите руку. Несколько вечеров назад звонила одна женщина. Их три, кажется, из Калифорнии или что-то такое, как мне рассказывали, которая сказала, «Мы приезжали дважды или трижды, и вы раздавали молитвенные карточки, а наши номера не назвали». Я пообещал ей, что если она останется на следующий день, что я сегодня утром просто буду молиться за больных. Кто из вас бывал здесь, когда у нас было развлечение и прочие вещи? О, вы все, я так полагаю, каждый здесь. Видите, мы знаем, что это истина. Сейчас мы идем дальше этого. О, хвала Богу! Сейчас мы идем дальше этого. Может быть, это произойдет. Я не знаю, что Бог совершит в это утро. Но вы, кто болен и страдает, я попрошу вас просто подходить по несколько человек за один раз. Пусть подойдут эти с этой стороны здесь, чтобы мы могли помолиться сначала за этих с этой стороны. Может быть, я смогу успеть с этими вот так. Подходите прямо сюда, сестра. Просто становитесь в ряд прямо вот здесь, потому что у нас нет... Им приходится отправлять их обратно по тому же проходу, чтобы они возвращались на то же место. Я мог бы определить потому, как этот человечек говорил сегодня утром, что он верит в божественное исцеление, я знаю, и верит в силу Божию. Есть ли здесь другой служитель в это утро, служитель, который верит, что Бог исцеляет больных? Если есть, пусть он подойдет сюда, каждый. Вы все проходите сюда и становитесь вместе с нами, пока мы будем молиться за этих больных и страдающих. Любой из вас, братья, кто верит, что Бог исцеляет больных, пусть Бог благословит вас, господа, проходите вперед. Мы хотим, чтобы вы прошли прямо сюда с нами. Так вот, мы не знаем, что может совершить Святой Дух. Святой Дух может в этот раз совершить точно так же, как Он совершил недавно там, у сестры Райт. Я надеюсь, что Он совершит. Я не знаю. Вы понимаете? Кто из вас знает? Ладно, среди вас осталось немного, когда видения только начинались. Я не знаю, в какое время они придут, что они сделают. Все в воле Божьей и должно управляться Богом. Кто знает это? Бог не мог бы передать людям самим что-то под управление. Если бы они управляли, тогда, понимаете, это был бы не Бог, это был бы не Бог, это было бы... Я хочу, чтобы вы задумались здесь, друзья, в этом небольшом скромном месте, но как Господь полностью, брат Майк, без тени сомнения благословил нас и исполнил, и совершил именно то, что Он обещал, что Он исполнит. Кто слышал об экстрасенсорике? Слышали? Многие из вас. Это не что иное, как мифология, спиритизм. Но понимаете, это не может... Те вещи недолговечны, они не продержатся, они никогда не смогут получить какой-то материал. Они сядут здесь и будут... Они говорят, есть дух, есть дух. И они пытаются получить его фотографию или что-то такое. Они не могут, понимаете? Этого просто нет. Это психическое, умственное, понимаете? Но то, что творит Бог, это совершенное. Когда Моисей бросил свой посох, волхв тоже бросил свой посох. Они оба превратились в змей. Это верно? Но что произошло с посохом Иания и Иамврия? Посох Моисея поглотил его. И когда Моисей взял свой посох, это по-прежнему был посох. Но где же оказался их посох? Внутри посоха Моисея, понимаете? Вы не увидели бы его. Когда Бог совершает что-либо, Он делает это реальным. Так вот, мне рассказывают, Святой Дух, знаешь, говорят они, это люди просто возбудились, это умственное. Те видения и остальное, это просто умственная телепатия. Ну что ж, когда Джордж Дж. Лейси исследовал там то изображение, когда тот ангел Господень, многие из присутствующих здесь видели его на реке и много раз, он сказал... «Брат Бранхам, объектив этого фотоаппарата не зафиксирует психологию», — сказал. «Свет был там. Вот он. Это вечное. Это истинное. Так что, понимаете, это тот же ангел Бога. Теперь посмотрите на него. Его сущность доказывает его». Когда он был здесь на земле, это обитало в Господе Иисусе Христе, который был проявившимся Богом. И теперь Иисус сказал, «Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я буду с вами даже в вас до скончания века. И дела, которые вы творите, которые я творю, сотворите и вы». Теперь наблюдайте за ним, когда он приходит. Человек может сказать что угодно, но когда Бог поддерживает это, от этого оно становится истинным. Теперь посмотрите на сущность того ангела. Когда у него появляется человек, настолько послушный ему, он творит то же самое, что творил Иисус, когда он был здесь на земле. Потому что мы сыновья и дочери Бога, если мы родились от Его Духа, понимаете? И это не мифическое. У этого есть подтверждение, чтобы доказать это. Оно показывает, что это правильно. Поэтому наше спасение абсолютно совершенное. Бог Небес, который давал всем пророкам говорить о приходе Господа Иисуса, и Иисус, когда Он пришел, Он исполнил каждое пророчество. Многие из них исполнились на кресте, изъязвлен за грехи наши, и сказанное Давидом, «Боже мой, Ты оставил меня». Но когда Бог посылает пророка, пророк говорит, Бог проявляет это, если это Бог. Вот где он сказал, как узнавать их. Если они сказали, и сказанное ими сбывается, тогда верьте им, потому что я с ними. Если же это не сбывается, тогда они не таковы, это лжепророки. Он сказал, но чтобы определить их, смотрите, исполняется ли это. Теперь послушайте. Если Бог, который говорил через святого пророка, сказал о приходе Мессии для славы и чести Бога, если бы я знал, кто следующей осенью станет президентом и рассказал бы это было бы пророчеством. Это верно. Но Бог так не пророчествует, чтобы просто поиграть. Бог делает что-то, чтобы прославить себя. Понимаете? Но когда Мессия пришел, и когда Мессия ушел, я хочу спросить у всех вас, методисты, баптисты, пресвитериане, католики, лютеране, пятидесятники, назаряне, пилигримы святости, у всех вас, я хочу кое-что спросить у вас. Разве вы не считаете, что тот царь пророков, Иисус, должен был бы знать, как организовать свою собственную церковь? Если все пророки говорили о нем и указывали на него, то какую же церковь он организовал? Когда он ушел, он сказал, когда он был здесь на земле, он сказал Петру, на откровении Слова Божьего, он сказал, на этой скале я построю свою церковь, и врата ада не смогут одолеть ее. Это верно?
Хорошо.
Когда он был, перед тем, как он ушел, в Марка 16, он сказал, уверовавших будут сопровождать сии знамения. Он сказал это? Во имя Мое будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, пить смертоносное. Также он сказал, дела, что Я творю, сотворите и вы. Это верно? Вот знамения, которые должны сопровождать Его церковь. Это не деноминация, это учрежденная организация, поставленная Богом, исполненная Духа Святого, рожденная от небес Церковь, которая выходит из всех деноминаций, по-настоящему верующая группа людей. Эти служители, что стоят здесь, просто вместе со мной, мы люди. Он Бог. Но мы здесь для того, чтобы представить Его. Мы здесь для того, чтобы рассказать вам, что нам Бог послал нас совершать этот труд, возлагать руки на больных. Их будут сопровождать сии знамения. Те знамения, все знамения, о которых Он говорил, будут сопровождать верующего. Вот, пожалуйста, они сопровождают. Они сопровождают. И Бог нелицеприятен. Что Он сделал для Хэти, то Он сделает для вас. Что Он сделал для слепого, то Он сделает для вас, слепых. Что Он делает для глухого, то Он сделает для вас. Все, что Он сделал для кого-то другого, Он сделает для вас, если вы только поверите. Это верно? Теперь, брат Тедди, я хочу, чтобы ты наиграл «Верь, только верь», и когда эти люди пройдут через этот ряд, тогда мы возьмем другую сторону. Мы дойдем до конца, мы все возложим руки на вас, будем молиться за вас, чтобы ваши болезни были исцелены. И это может исцелить, это будет сделано. Я не знаю, что совершит Бог, я просто стою здесь прямо сейчас, не зная, что делать. Я просто буду молиться за больных, как я обещал кому-то, что я помолюсь. Просто помолюсь за... В прошлое воскресенье, помните, я рассказывал вам, в прошлое воскресенье были откровения и так далее, в это воскресенье я буду молиться за больных. Давайте сейчас помолимся.
Господь! Мы стоим здесь, как Твои слуги. Мы стоим перед Твоим народом. Мы здесь. Мы не знаем, что Ты совершишь. Ты можешь проговорить на языках. Ты можешь истолковать. Ты можешь дать видение. Ты можешь побудить меня взять чью-то руку ради откровения. Ты можешь проговорить и дать полномочия. Скажи то, чего желаешь. Я не знаю, что Ты совершишь, Господь. И, может быть, Ты хочешь, чтобы мы возлагали руки на больных. Мы не знаем, что это. Мы просто хотим угодить Тебе, Господь. Мы стоим здесь, как Твои слуги. И это Твой народ, и мы пытаемся помочь им, согласно тому, что говорится в Твоем Слове, чтобы делали. Мы стараемся следовать Твоим наставлениям, и я молю Тебя, Господь, чтобы Ты дал нам то, в чем мы нуждаемся для служения людям, через имя Иисуса Христа. Аминь. Я хочу, чтобы все остальные из вас держали головы склоненными и молились, в то время как брат Вуд, пожалуйста, и братья-служители, я думаю, что мы встанем прямо вот здесь. Сколько вас? Вас здесь четверо? Хорошо. По двое с каждой стороны там, а я встану прямо в конце очереди. Вот здесь, понимаете? Одну минутку. Теперь вот здесь. Проходите сюда, брат дорогой. Теперь вот так. Становитесь сейчас прямо там, и когда они будут проходить. Все собрание. Теперь, мальчики, отойдите немного назад, пожалуйста, чтобы им можно было пройти. Теперь, когда мы все помолимся, тогда идите сразу на свои места. Через несколько минут я вызову другую сторону. Теперь каждый из вас, не только служители, но вам всем следует молиться за этих людей. Вы не знаете, что Бог может совершить для вас, когда вы молитесь за кого-то другого. Что если вы скажете нечто правильное? Что если вот здесь стоит женщина, которая настолько больна, что им приходится ее поддерживать? Что если ваша молитва станет тем правильным, подобно как Бэнкс сказал нечто правильное, как Хэтти сказала нечто правильное? Что если вы скажете нечто правильное, вашу молитву, чтобы побудить Бога прийти и что-то совершить? Понимаете, это не просто один человек, это церковь живого Бога, все, понимаете? Теперь... Все пребывайте в молитве. Теперь, вот это? Брат Бэнкс, ты просто подводи людей. Кто-нибудь, встаньте вот здесь, пожалуйста. Где кто-нибудь из дежурных? Брат Бёрд, поможешь им идти? Тогда, брат Бэнкс, тогда проходи сюда, пожалуйста, сюда. Будем молиться. Господь Иисус,
Да, продолжайте подводить их сейчас. Пусть они исцелятся, когда мы возложим на них руки. Проходите вперед сейчас. Каждый из вас, молитесь сейчас. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа мы возлагаем руки. Мы так рады. Исцели больных и страдающих по разным местам. И пусть они получат благословение, Отец, ради чести и славы Божьей. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь убедитесь, тогда вы будете готовы. Прямо тогда, хорошо, если благословит вас Господь, брат. Ну что ж, из Орегона, Сан-Хосе, ну что ж, замечательно. Пусть Бог благословит вас. Я надеюсь, что это просто станет одним из величайших собраний. Спасибо вам, мой брат. Пусть Господь благословит вас. Разве это не так, как на небесах? Когда задумаешься, проповедуешь Евангелие, и души поднимают руки ко Христу, больные и страдающие проходят сквозь этот ряд, служение, крещение, общение, братство — это просто маленький кусочек небес, упавший на землю. Знаете, я чувствую себя так, как апостол сказал в тот раз. Хорошо нам быть здесь, если бы мы могли. Нам нужна только одна скиния, но мы любим быть здесь для служения Богу. Теперь, каждый из вас, кто был сегодня утром в этой очереди, за кого помолились, просто запомните, что тот же Бог, который даровал все это, что, как вы слышали, совершалось по стране, и все это правда, настолько правдивая, насколько это возможно. И все эти служители здесь, и совершившиеся в их служении, совершившиеся в служении, которое дал мне Господь, мы стояли здесь с искренностью, молились всем своим сердцем, возлагали руки на вас, в точности то, что сказал Иисус. Уверовавших будут сопровождать сии знамения, если возложат руки на больных, те исцелятся. Так вот, это именно есть лишь одно, что может не дать исполниться этому. Это когда вы разуверитесь в этом. Иисус сказал, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я дам вам покой. Всякий желающий пусть приходит». Так вот, есть только один способ, как вы упустите это. Божье Слово истинное. Один способ, как вы упустите это. Не придете. Это верно? Вот каким образом вы упустите это. Бог сказал, уверовавших будут сопровождать сии знамения, если возложат руки на больных, те исцелятся. Есть только один способ, как вы упустите это. Это разувериться в этом. Если вы будете верить Божьему Слову, Бог сдержит свое Слово. Понимаете, это было бы, это первое начальное. Это то, как нужно молиться за больных. Пропускайте их, возлагайте на них руки, помазывайте их или что угодно из сказанного Богом способов. Но после всего этого, чтобы Бог сообщил вам, что Он среди своего народа, Он показывает знамения и чудеса. И, понимаете, именно чудеса и знамения живого Бога, чтобы совершить дела, которые Он совершает. Теперь. Он чудесен, как вы считаете? Братья сейчас готовятся там к служению крещения, и оно пройдет быстро. И сейчас те, кто должен принять крещение, женщины, пройдите в помещение, верно. Женщины вон туда, женщины сюда, а мужчины в эту сторону. Пока мы готовимся к служению крещения, я хочу зачитать место Писания в следующие несколько минут. И мы будем... Я знаю, что ноги у некоторых из вас должны болеть от стояния. И если вы сможете постоять еще несколько минут, вы увидите замечательное зрелище, когда увидите погружение этих людей. Я хочу сейчас зачитать некоторые места Писания, которые находятся в книге Деяний, 2 глава, пока они готовятся к крещению. Я думаю, есть только двое или трое на крещение, займет одну минуту. И я хочу, чтобы вы сейчас внимательно послушали. Я начну читать из Деяний 2, 28 стих, начиная отрывок. «Ты дал мне познать путь жизни, пути жизни» — это множественное число. «Ты исполнишь меня радостью и пред лицом Твоим». «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня». Будучи же пророком, кто из вас знал, что Давид был пророком? Конечно, он был псалмопевцем и пророком. Будучи же пророком и зная того, что Бог с клятвою обещал ему от плодов чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления, сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Не похоже ли это на сегодня? Мы свидетели этих дел. Я могу сказать сегодня утром, Хэти, все остальные, мы свидетели этих дел. Итак, он, быв вознесен десницею Божию, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня. Помните прошлое воскресенье, как мы говорили о пророках, всех тех великих мужах, что им пришлось умереть, но некто пришел, царское семя. Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, что Иисус — это и Господь, и Христос, услышав это, они умилились сердцами и сказали Петру и прочим апостолам, «Что нам делать, мужи, братья?» Петр же сказал им, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения греха, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь, Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, «Спасайтесь от рода сего развращенного». И охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и с молитвами. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие собрались вместе и имели все общее. Продавали имение и всякую собственность и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И постоянно, каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога, и, находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Теперь, просто пока они идут к воде, сообщите мне, когда он приблизится, подойдет к воде. Чтобы вы знали, что суверенная благодать царствует у Бога, я снова хочу обратиться в прошлое. Я просто не могу не вставить кое-что еще. Было ли вам известно, те два паренька, дети той женщины, которые стали спасенными, Бог знал это прежде основания мира, и их имена в действительности занесли в книгу жизни Агнца прежде основания мира. Это говорится в Библии, и это лишь должно было подойти к этому мгновению. Известно ли вам было, что за 10 миллионов лет до основания этого мира Бог знал, что мы будем стоять здесь? Вы знаете, Он знал, что мы будем стоять здесь в это утро. Божья безграничность знала каждую муху, каждого комара, каждый раз, когда они моргнут глазами и сколько жира у них отложится. Бог знал это прежде создания мира. Теперь вы скажете, ну если Он знал это, то зачем ты проповедуешь? Это Бог, часть Божьей программы. Проповедь — это Его программа. Когда Он посмотрел на апостолов, Он посмотрел на жатву, Он сказал, «Жатва поспела, а работников мало. Молите господина жатвы, чтобы он отправил работников на свою жатву». Кто из вас помнил об этом? Ну и зачем им нужно было молить господина жатвы о том, чтобы отправил работников на свою жатву, если господин жатвы стоял там, зная, что это совершится? Зачем? Бог так это устроил, чтобы его... Послушайте сейчас это. Бог так это устроил, что его программа не может двигаться без нас с вами. И до тех пор, пока мы не исполняем то, что Бог побуждает нас делать, мы парализуем его программу. Но когда церковь движется через помазание Святым Духом, тогда мы в Божьей воле исполняем его программу. О, как только я вернусь из Калифорнии, если Господь позволит! В чем нуждается скиния Бранхама? В пробуждении. Аминь. Им нужно пробуждение и исполнение Духом Святым. Так вот, в этом скиния сильно нуждается. Сюда ходят некоторые из лучших людей в мире. Но что им нужно? Крещение Духом Святым. Я чувствую это. Могу определить это. И как только мы вернемся обратно, если Господь позволит, мы проведем собрание пробуждения ради той самой цели, чтобы члены этой скинии, где люди искали Духа Святого, смогли прийти, получить наставление и все прочее. Молитвенное собрание здесь для получения Духа Святого, чтобы церковь могла обратно встать в волю Божью и двигаться дальше в соответствии с Божьей программой по мере ее продвижения. Пусть Господь благословит вас. Кажется, они уже готовы у бассейна. Перенеси это, и затем я зайду туда и помолюсь с ними.